We have been discussing the first Panchen Lama's text on the Gelugpa tradition of Mahamudra.
Так мы изучаем текст первого Панчен Лама, посвященный Гелугпа традиции Махамудры.
And we saw that the presentation is divided into the preparation, the actual teachings, and the concluding procedures.
Итак, мы увидели, что текст состоит из подготовительной части или предварительной основной части и завершающей.
And with the preparatory practices, we saw that this entails having this safe direction in our life and the bodhicitta aim.
Что касается предварительных практик, мы рассмотрели их необходимые составляющие, а именно принятие верного направления, избрание верного направления или принятие прибежища, иными словами, бодхичитту.
And then building up these networks of positive force and deep awareness.
Затем собирание двух накоплений или построение этой сети благой энергии, благого потенциала и познания или знания, достижения мудрости.
And doing some, at least temporary, purification with Vajrasattva practice.
Затем выполнение некого хотя бы приходящего временного очищения с помощью практики Vajrasattva.
And then making requests to the guru for inspiration.
Затем призывание к учителю для получения вдохновения.
And then imagining that our guru comes to the top of our head and merges with us, which then produces a very blissful, intense state of mind.
Затем визуализация того, как гуру восседает на нашем темени, поверх нашей головы, входит в нас и растворяется, что призвано породить в нас такое возвышенное, открытое, очень такое ясное состояние ума.
Somebody asked a question yesterday about how bodhicitta fits in with the actual main practice.
Вчера кто-то задал вопрос, как бодхичитта вписывается в контекст основной практики, описанной здесь.
Of focusing on the nature of the mind.
Практики фокусировки или концентрации на природе ума.
And although the nature of the bodhicitta mind is the same nature as any other moment of cognition.
И поскольку природа ума бодхичитты ничем не отличается от природы любого другого ума, занимающегося любой иной когнитивной деятельностью.
Nevertheless, we might not necessarily be meditating on the nature of the bodhicitta mind.
Но совершенно не обязательно, что мы станем медитировать на природе ума бодхичитты.
But what I should mention, since this is not always made so clear, is that we have a distinction between what can be called labored bodhicitta and unlabored bodhicitta. Labored means that you build it up with labor, with work. You have to go through a line of reasoning in order to actually generate the bodhicitta aim. Unlabored is you don't have to go through that process. Dzulme and dzulche.
Like what before, you should spontaneously.
That's dzhuba and dzhume. This is dzulwa and dzulche and dzulme. Dzul, with effort.
Говорится, пояснить один момент, что не всегда оказывается в учениях, а чтобы была ясность по этому поводу. Существует две разновидности бодхичитты. Одна из них бодхичитта labored. How would you say in other words, labored?
Worked. You have to work to make it.
Oh, это сделанная, да, или созданная, сотворенная бодхичитта и бодхичитта не сотворенная. Я, так сказать, использую по наитию, да, этот термин. Первая из них характеризуется тем, что the first one you arrive at the line of reasoning.
With labor, in other words, you have to work through a line of reasoning. Everybody's been my mother, and they've been kind, and so on. And then you generate bodhicitta, and the other doesn't require this effort or labor to go through that line of reasoning. Some context, it could be called contrived and uncontrived bodhicitta, but the usual term here is this labored and unlabored.
Скажем, сотворенное и не сотворенное, или такая вымученная, или осознанная усилием и спонтанная, можно так сказать. собой. Да? Первая характеризуется тем, что она возникает в результате сознательных усилий и исследования через определенную цепочку логических умозаключений, определенных доводов и выводов. Так что все существа моей матери, я обязан за их доброту и так далее, мы в цепи, так сказать, причин и следствий достигаем причин. Вторая же этого нет.
And when we have this uncontrived bodhicitta, then we actually have, that's the boundary line, not uncontrived, the unlabored bodhicitta, that's the boundary line for having what's usually translated as the path of accumulation. So the building up pathway mind, the mind where you build up from there. You start with this unlabored bodhicitta, and that's where you actually enter the Mahayana path as a bodhisattva. Not enter the bodhisattva path, but start these five paths.
Какими-то доводами, доказательствами, а возникает и присутствует спонтанно, она является тем водоразделом, который отделяет практикующего не вошедшего на пути и пребывающего на путях. То есть она является тем порогом, за которым начинается первый из пяти путей, ведущих к просветлению, а именно путь накопления.
Now, Shantideva, in the first chapter of Bodhicayavatara, engaging in bodhisattva behavior, says that once you reach this stage, in which you have this unlabored bodhicitta, then you have that all the time, day and night, even if you're asleep, even if you're drunk, you still have this bodhicitta, and it's constantly building up more and more positive force.
В своем пути бодхисаттва Чарьяватара, в его начале Шантидева, автор говорит о том, что как только вы обретаете эту спонтанную, естественно присущую, естественно присутствующую, без усилий бодхичитту, то в каком состоянии бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, будь вы бодрствуете ли вы, спите ли вы, или вы совершенно пьяны, неважно, бодхичитта это постоянно присутствует в вас, постоянно увеличивается, пребывает и накапливает тот благой потенциал, ту благую энергию, которую она, так сказать, производит в уме.
Now, what in the world does that mean?
И что это значит? Что это такое?
What it means is that we have, as I mentioned previously, the possibility of many cognitions simultaneously.
Мы говорили прежде, я упоминал вчера о возможности многих сопряженных, так сказать, сосуществующих во времени единомоментных когнитивных актов.
And so, once we achieve this unlabored bodhicitta, then we have this bodhicitta mind, this bodhicitta cognition manifest all the time.
Достигнув этой спонтанной или несотворенной бодхичитты, мы,
manifest all the time.
Мы имеем ее, обладаем ею в проявленном виде всегда, в каждый момент времени потока нашего сознания.
The only questionable moment is at the time of total absorption, non-conceptually on voidness, and here the different Galukpa monastic textbooks disagree, have different opinions about what happens to bodhicitta at that time, because bodhicitta is conceptual, and this is the non-conceptual absorption on voidness.
Единственный момент или единственное состояние работы нашего сознания, которое находится под вопросом в плане наличия в нем этой бодхичитты, это полная вовлеченность, погруженность в неконцептуальную прямую медитацию, прямое постепенное пустотность, абсолютно истинное. Но в отношении этого вопроса различные якча, различные якча или как это, тексты внутренние различных монастырских колледжей, да, монастырских университетов, будут говорить разные вещи, там будут разногласия, внутри группы даже, да.
But we'll leave that discussion aside. Now, when we have bodhicitta manifest all the time, that doesn't mean that we are paying attention to it.
имея эту бодхичитту, потоки нашего сознания в проявленной форме, каждое мгновение его функционирования, не означает, что мы отдаем себе в ней отчет или уделяем ей внимание всякий раз.
Because when we have various types of cognition manifest at the same time, the amount of attention that we pay to them will vary.
Имея потоки нашего сознания различные когнитивные процессы, текущие в один момент времени, то внимание, которое мы уделяем каждому из них, варьируется, как кому-то больше, каким-то мы не уделяем его вовсе.
So this is quite interesting because the difference that we make in our Western terminology is very different. In our Western terminology, we would say when you are asleep, bodhicitta is unconscious, but from the Buddhist analysis, bodhicitta when we're asleep is still manifest. It may be unconscious from a Western point of view, but it's manifest. It's happening.
Разница в терминологии толкования между западной и буддийской когнитивной или, так сказать, ментальной моделью. Западная наука, западная психология скажет, что бодхичитта находится в бессознательном состоянии, когда мы спим. В то время как буддийская наука об уме опишет состояние бодхичитты, то
It's manifest when we're asleep. Now, what does that actually mean? The way that my teacher explained this is that it means that we, no matter what we're doing, we still have that aim in life. We never ever lose the aim in life that we are striving for enlightenment in order to benefit everybody.
Что это означает на практике?
Whether you're actively thinking of that or not.
Как объяснял это мне мой учитель, что бы мы ни делали в жизни, мы всегда имеем подсознательно или осознанно эту цель, это стремление к достижению просветления ради принесения блага всем живым существам. Мы можем думать об этом, мы можем не думать об этом, но она всегда присутствует за кадром, она всегда в нашем уме.
So that also gives us another little piece in the puzzle concerning what actually is mind. And mind, this mental activity, can be, if we use our Western parameters, conscious or unconscious, still mental activity.
И добавляет еще один элемент, кусочек в эту мозаику-головоломку, которая именуется нашим умом, для того, чтобы лучше его понять. И с западной точки зрения,
Whether it's conscious or unconscious, it's still mental activity. We're still talking about mind in Buddhism.
В западных терминах сознательное оно или бессознательное, тем не менее, это все равно ментальная функция, это не считается ментальная деятельность.
However, I always recommend to people, and it's also one of my teachers, Geshe Nalantarge, always recommended, is that we don't try to apply an external system to Buddhism to try to make sense of it, because all that's going to happen is that we're going to get confused.
Но как советовал мне мой учитель Геше Нолантарге, не стоит экстраполировать, переносить западную или иные системы, иные терминологии на буддийскую систему знаний об уме для того, чтобы разобраться, для того, чтобы понять какие-то ее моменты, либо в этом заключена великая опасность, мы можем еще больше только запутаться эти неконгруентные системы, накладывая одну на другую.
So, while we are doing Mahamudra meditation on the nature of the mind, there's still manifest bodhicitta occurring simultaneously.
Итак, понимаете это так, что когда мы медитируем на Махамудру, пытаемся постичь, фокусируясь на природе нашего ума, параллельно, попутно присутствует в нашем уме проявленная мысль бодхичитты.
And even if we have perfect shamatha, you know, completely stilled and settled mind, perfect concentration on whatever we might choose as a topic, still we could have bodhicitta manifest and that doesn't interrupt the consciousness, the concentration.
Обладаем полностью развитой, такой квалифицированной, полной действительно шамадхой, то есть полным сосредоточением со всеми сопутствующими факторами на каком-то избранном объекте, не отвлекая, не прерывая нашу фокусировку, нашу концентрацию сосредоточения, мы можем иметь опять же эту мысль бодхичитты в проявленной форме.
So I find this actually quite helpful to keep this in mind, because I must say that before I got this clarification, I had quite a different idea of what perfect concentration meant. Mm-hmm. That I thought, you know, there's absolutely nothing else going on at the same time.
И лично для меня это было довольно-таки важным откровением, прояснением, которое я получил от учителя. Ибо до этого моя идея о том, что такое полное сосредоточение или полная концентрация, была довольно отличной от этой.
So we see that mental activity, mind, is much broader than what we might expect.
Мы понимаем теперь, что та ментальная деятельность, которая происходит в потоке нашего сознания, она гораздо обширнее, чем просто какой-то фокус концентрации единственный.
Then we went on to the main part of the text.
Затем мы перешли к основному разделу текста.
And we saw that the way that the Panchen Lama is going to explain this is in terms of the sutra system.
И мы убедились в том, что Панчен Лама излагает этот материал сначала с точки зрения сутры.
And within the sutra system, he's going to explain it in terms of first gaining a state of concentration and then gaining the understanding of voidness.
И с точки зрения сутры он излагает путь, который подразумевает первоначальное достижение определенных высот в концентрации, да, шамадхи, сосредоточения, и затем переход к исследованию, анализу пустот.
So within that broad division within sutra, which covers not only Mahamudra meditation, but any type of meditation, that first we strive to get concentration and then strive to get the understanding of voidness, Panchen Lama then continues with the discussion of gaining shamatha, or perfect, what should we say, stilled and settled state of mind, perfect concentration on the conventional nature of the mind.
И в этом более, так сказать, обширном контексте медитации сутра, который, безусловно, включает больше, чем только лишь медитация Махамудры, и говоря о изначальном достижении, первоначальном достижении концентрации, фокусировки сознания или шамадхи, он переходит к тому, какие условия необходимы для достижения успеха в этой медитации, как необходимо успокоить ум и выработать направленную концентрацию.
And one of the points that he makes is that in other traditions of Mahamudra, even if they gain both shamatha and vipassana on the mind, the way that they are explaining it in these other traditions is just gaining shamatha and vipassana on the conventional nature of the mind. They haven't really looked at the deepest nature.
И фокусируется, я забыл сказать, на относительной природе ума, на условной природе нашего сознания. И также первый Панчен Лама автор оговаривается, что другие традиции, говоря о достижении шамадхи и випассаны в отношении ума, не уточняет, что они имеют в виду. По его мнению, они говорят именно о достижении ничего иного, как, кроме как шамадхи и випассаны в отношении относительной или условной природы ума, но не абсолютной.
Therefore, we need to keep in mind that vipassana is not, if you have vipassana, it is not pervasive. It doesn't, in other words, it doesn't follow necessarily that vipassana is focused on voidness. You can have shamatha and vipassana on a large variety of different topics.
Да, упрощая это заявление, поймите его так, что слыша слово vipassana, кто-то обрел или достиг vipassana, это вовсе не означает, из этого не следует с необходимостью, что випассана это объектом своим имеет пустотность или абсолютную истину. Как мы упоминали, випассана или сверхвидение возможно в отношении любого объекта. И в данном случае, как говорит первый Панчен Лама, это относительное природа ума.
And in fact, both shamatha and vipassana are found in non-Buddhist systems as well.
И опять же, как мы уже говорили, и шамадха, и випассана возможны в отношении любых объектов и встречаются, не являются эксклюзивно буддийскими практиками, медитациями, встречаются в многих других традициях.
Okay. Now, we then saw that in the Galuk tradition, here, what is emphasized is always knowing the defining characteristic of mind in order to be able to then focus on it.
Особый акцент в традиции Гуру делается на том, чтобы верно понять, хорошо знать дефинитивные или определяющие характеристики ума как явления, его дефиницию, да, определение, и забравшись в них, чтобы постичь его природу.
And we saw that this defining characteristic of the conventional or superficial nature of the mind was consisting of three words that are usually translated as clarity, awareness, and word merely or only.
Мы рассмотрели эту дефиницию или определение ума, ума как относительного явления, то есть его условной, относительной или поверхностной природы, и выяснили, что она состоит из трех определяющих слов или трех определяющих терминов, характеристик ключевых, а именно ясность или прояснение, познание или осознавание и лишь только.
And we saw that what we're talking about here is the mental activity of experiencing a cognitive object.
Мы выяснили, что здесь мы говорим о некой ментальной активности, акте или деятельности, в процессе которого познается объект.
And we're talking about individual subjective experiencing of something.
Об индивидуальном субъективном переживании, возникновении объекта, да, переживании его, осознавании его.
And the experiencing of something can be described in terms of the subjective aspect of it. From one point of view, it is the arising or making arise of a cognitive object. And from another point of view, it is an engagement with that, a cognitive engagement with it.
Возникающее восприятие может быть описано с двух точек зрения или под двумя ракурсами, да? Первое — это возникновение собственного объекта в поле восприятия, да, или, как сказать, дает возможность ему или делает, можно пассивно активно сказать, да, возможность возникнуть, дает возможность возникнуть или производит объект в поле восприятия, то есть возникновение объекта в сознании. Первое — это цель, первая характеристика, и вторая — это когнитивное вовлечение в этот объект, то есть познание его, знание его, восприятие его.
And that cognitive engagement, it's jhupa, is the word that they use for that, that cognitive engagement, which is what awareness means, can be of any kind. So it could be understanding the object, but it could also be not understanding the object. It could be paying attention to the object. It could be inattentive of the object, although it's a cognitive object. So we shouldn't think that because of the word awareness, it means that you actually are conscious and know the object.
И это осознавание, о котором мы говорим, этот рик или рикла, да, второй элемент дефиниции, он может быть любого рода. Не запутайтесь, не ошибитесь, думая, что это только может быть верное знание этого объекта. А вовлеченность — это по-тибетски джукпа, да, как бы вхождение, вовлечение в когнитивное вовлечение в объект, который возник в сфере восприятия, может быть любого рода. Оно может быть как знанием объекта, так и противоположностью, незнанием объекта. Оно может быть как вниманием по отношению к объекту, да, концентрацией на нем, так и деконцентрацией, то есть невниманием по отношению к объекту. And third pair was like knowing, not knowing, concentrating, not concentrating.
Well, I didn't say concentrating, paying attention or not paying attention. Concentration is very different from attention. Attention is the mind going to an object. Concentration is the mind staying on the object. They're different mental factors. Yila-cheva is attention, concentration, dingitsen.
The third pair you said was also knowing, not knowing, attentive, non-attentive, and something else you said.
Conscious or unconscious.
Отдавать себе отчет в этом объекте, да, то есть осознавать его или не осознавать его. И все это является этой когнитивной какой-то деятельностью разных видов.
Okay. And the word merely adds to this, that this is all that's happening There is no separate entity, mind, like some machine that's making it happen, nor is there a separate agent, me, that is either making it happen or observing it.
И слово «там» в конце этой дефиниции «только», «лишь», «всего лишь» обозначает, что является очень важным тоже элементом дефиниции, обозначает то, что это есть все, что на деле происходит, что нет никакого ума в виде какого-то механизма, машины, который запускает этот процесс, нет некоего пользователя, «я», «атмана», да, личности, индивида, который стоит сбоку и запускает этот механизм через ум или иным образом, это все, что происходит.
That point of there not being a separate me that is observing this is very crucial in meditation, because very often when we meditate, it seems, as, and especially when we're watching our mind, watching the content of the mind and these sort of things, it seems as though there's a separate me sitting in the back of our head watching all of this and observing. That is a big fault in meditation.
И понимание, заключенное в этой дефиниции, в этом этим словом «сам», очень важно, важно в нашей медитации, поскольку существует во всех нас тенденция при медитации, особенно при наблюдении там, за дыханием, за током наших мыслей, за происходящим в нашем уме, воображать себе существование в задней части головы некого «я», который является observer, да, который наблюдает за всем этим со стороны и смотрит за некой отдельной сущностью, отличной сущностью умом. Вот эта идея должна искореняться.
When we are doing meditation, whether it's on the nature of the mind or whatever it might be, we can have understanding as a mental well, it's not just a mental factor, but we can have understanding what's going on as part of the meditation. It's part of that state of mind, but there isn't a separate me as an entity divorced from this whole thing that understands. So you just want to accompany your meditation with understanding, but not have somebody separate from it who's understanding. That's a very delicate differentiation.
В процессе нашей медитации, будь то медитация на природе ума, медитация Махамудры или любая иная, ей медитации может сопутствовать понимание, присутствующее в нашем уме. Это не дословно ментальный фактор, но некое его подобие. Понимание, сопутствующее, присутствующее в процессе медитации о том, понимание того, что происходит в уме, понимание, отслеживающее какие-то там динамические параметры нашего ума. Понимаете, что это аспект ума, понимание, не отдельная некая сущность, которая есть я, атман, который смотрит со стороны на ум, медитирующий и анализирует его. Это часть самой медитации, это процесс или поток этого понимания.
When we read, or when we listen to somebody speaking, there is understanding as part of that cognition, isn't there?
Когда мы смотрим на печатные слова, когда мы читаем книгу, или мы слушаем чью-то речь, параллельно с этим сенсорным восприятием, визуальным или аудио, присутствует поток понимания того, что написано в книге, или того, что говорит этот человек.
So understanding accompanies the reading, it accompanies the listening to language, but we don't consciously think or feel there's a separate me from the reading and from the listening to somebody speak who is understanding it, do we?
Ведь в процессе чтения или в процессе слушания чьей-то речи этот процесс, этот поток понимания присутствует автоматически в нас, и мы не идентифицируем его с неким «я», которое понимает. Мы просто понимаем написанное или понимаем услышанное.
Correct? So think about this, because that's exactly the same way in which we need to meditate, particularly when we're meditating on understanding the nature of things like the mind.
И подумайте об этом, очень важно это понять, усвоить, ибо именно это происходит и должно происходить в процессе нашей медитации. Особенно с медитацией, когда мы пытаемся постичь природу чего-то, под основу чего-то, природу нашего ума.
Let's think about that for a moment.
Давайте подумаем об этом несколько минут.
Also, while you're thinking about it, try to think about it just with understanding accompanying the thinking and without a feeling of a separate me who's doing the thinking. It's just thinking.
Так, думая об этом, стараясь обдумывать это, воспринимая это обдумывание просто как ментальный процесс, как некое понимание, не идентифицируя, не ассоциируя его с неким «я» отдельной личностью, которая обдумывает и понимает, да?
If we ask who's thinking, well, I'm thinking, it's not somebody else thinking, but that me who's doing the thinking is not like some ping-pong ball separate from the whole thing.
Если вас спросят, кто думает, вы ответите, я думаю, но не воспринимайте этого я, который думает, как некую отличную от думания сущность, на вроде теннисного мячика, обведенного жирной чертой, стоящего за пределами этого мышления.
Okay. Are there any questions on that?
Возникли ли у вас какие-то вопросы по этой теме?
Now, this is a very important point to be able to understand that this mental activity is occurring every single moment. There's the arising of a cognitive object, there's a cognitive engagement with that object. Those are two ways of describing the same phenomenon, the same activity, and there's no separate me or mind doing it.
Итак, это все очень важные моменты, которые необходимо понять и помнить. Это непрестанное от мгновения к мгновению без какого-либо перерыва возникновение в сфере восприятия воспринимаемых и когнитивных объектов, их познание, осознавание или, собственно, cognition, да, знание, восприятие, понимание. Это вторая сторона этой медали, этого же процесса. И отсутствие при этом какого-либо отдельного отличного ума, механизма или меня, я.
And this mental activity, the exact same mental activity, the exact same defining characteristics, is occurring regardless of what the content of that mental activity might be, regardless of the cognitive object.
И также очень важно понимать, что такова характеристика, такова природа, относительная природа любого когнитивного действия, любого когнитивного акта. Вне зависимости от того, какое идет познавание, каков этот когнитивный объект, какого он рода, не важно.
And regardless of what subsidiary awarenesses are accompanying that cognition, whether it's a disturbing emotion, whether it is a positive emotion, whether it's a lot of concentration, a little concentration, it makes absolutely no difference.
И совершенно вне зависимости от того, это также истинно, и это также такова природа любого когнитивного акта, вне зависимости от того, какие вторичные ментальные функции сопутствуют с этим основным когнитивным познающим умом. Будь то тревожащие эмоции, клеши, будь то какие-то благие эмоции, будь то наличие высокой концентрации степени, да, или низкой концентрации отвлеченности, вне зависимости от этого природа остается таковой же. Возникновение, восприятие и только лишь это.
Because after all, we're focusing on the conventional nature of the primary consciousness in the cognition.
Необходимо помнить, что то, на чем мы фокусируемся, пытаемся концентрироваться, это есть относительная или условная природа основного, главного ума, поэтому вторичные функции не будут никак влиять.
Right, the eye consciousness, the ear consciousness, the mental consciousness, and so on.
Сознание глаза, сознание носа, уха, языка и так далее.
Now, of course, the nature of the primary consciousness and the nature of the subsidiary awarenesses that accompany it are exactly the same. They all are in one package of a cognition.
И, безусловно, нет нужды говорить, что относительная или условная природа основного ума и относительная или условная природа вторичных, сопутствующих ему ментальных функций или факторов также идентичны, безусловно. Это просто некий пакет состояния ума, действующих, присутствующих в данный момент.
But by looking at the nature of the primary consciousness, it makes it a little bit simpler, because the subsidiary awarenesses have, in addition to the basic defining characteristic of being a way of knowing something, they also have their own individual defining characteristics of, you know, the characteristic of love or the characteristic of hatred. So to make it simpler, we look at the defining characteristics of the primary consciousness itself.
Однако в практическом смысле постижение относительной или условной природы главного или основного ума для нас представляется более легким, поскольку в случае с вторичными или сопутствующими умами, да, или ментальными факторами, функциями, а помимо основной своей характеристики дефиниции, а именно возникновения объекта, его познания и только лишь это, они обладают еще дополнительными характеристиками, индивидуальными, да, поскольку они индивидуальные функции или факторы, как то характеристики любви или характеристики ненависти. И для нас будет сложнее сработать с этим комплексом, нежели с простым комплексом дефиниции основного ума.
Now, when we look then at the Buddhist path, we find that the disturbing emotions, you know, the suffering that we have, in other words, the first and second noble truths, you know, all the problems of samsara, the causes for them, these type of things, all of these are ways of being aware of something, aren't they?
Yes.
They are experiences, and as such, they all have the same conventional nature of the mind.
Если мы взглянем на буддийский путь, то мы обнаружим то, что первая и вторая благородные истины, а именно те страдания, которые мы испытываем в сансаре, и те их причины, основными которыми являются омраченные состояния ума или клеши, по сути являются различными опытами или переживаниями, да, и по сути являются состояниями ума, как страдания, так и клеши, это состояние ума, и по сути обладают единой общей относительной природой сознания, ума, о которой мы сейчас говорим.
And when we look at the fourth noble truth, these true pathways, these are all the good qualities, all the understandings and so on, the states of mind that are free of the first and second noble truths, all of that is likewise mind, it's mental activity, it's an experience, has the same conventional nature.
Если мы посмотрим на третью благородную истину, истину пути, то мы также убедимся, что она является различными состояниями ума. Она состоит из различных состояний ума, всех тех благих качеств, всех тех постижений, достижений на пути, которые мы достигаем, обретаем, к которым мы стремимся, которые уничтожают первую и вторую благородные истины.
And the third noble truth, true stoppings of the first two noble truths, that occurs on mental continuum, on the basis of mind.
Извиняюсь, это была четвертая, да, естественно, благородный путь. И третье, полное пресечение, да, или благопистинное пресечение является также ментальными...
No, it occurs on the basis of the mind.
Она также случается или происходит, да, на основе потока нашего ума. Где происходит пресечение? В потоке ума.
In other words... Well, anyway. So, mind is crucial here in terms of both samsara and Nirvana, if we want to use the usual terminology. Purification of all these things that we need to get rid of is on the basis of the mind. Building up the two networks, building up good qualities, all of that is on the basis of the mind.
Очищение от всех негативных факторов, которых мы стремимся избавиться, происходит в уме. Накопление двух собирание двух накоплений, да, сетей благой энергии, благого потенциала и знания также происходит на основе ума и в уме.
All the actions of our speech and of our body are based on intentions and so on that come the basis of the mind.
Все действия наших тела и речи основываются на тех событиях, которые предшествуют им в нашем уме, происходят в нашем уме.
And so, this Mahamudra meditation on the nature of the mind, both conventional and deepest nature, is totally crucial to this whole Buddhist path.
It's
not something which is just an exotic, you know, separate practice that somehow magically is going to help us in our Buddhist progress. It's very central to the entire subject matter of the path.
Природа нашего ума является чем-то весьма и весьма практичным, весьма прикладным, не является некой какой-то чудной, так сказать, эзотерической моделью, не связанной с нашей жизнью, схемой, которая магическим или чудесным образом поможет нам сделать нас просветленными. Это работа с умом, а ум, он играет ключевую роль во всех этих аспектах, которые мы только что рассмотрели.
Also, it's very relevant to helping us with daily life problems.
И также она весьма и весьма практична и применима в работе с нашими каждодневными проблемами.
What we want to do is to not get caught up in the content of any moment of cognition, any moment of mind.
Что мы хотим, чего мы хотим добиться, так это не вовлеченности в вот этот ежемоментный контент, да, содержание нашего концептуального мышления, нашего мыслетворчества.
So, regardless of any object of cognition, regardless of any types of mental factors that accompany our cognition, makes absolutely no difference in terms of the nature of the mind. It's still an arising of a cognitive object and a cognitive engagement with it, and nothing more.
Какие когнитивные объекты возникают в нашем сознании, вне зависимости от того, какие ментальные факторы допускают в основном уму, благие и неблагие, дефиниция, да, или определяющая характеристика ума в любой момент, в любом состоянии одинакова. Это возникновение в нем объекта восприятия, постижение его каким-то образом, да, осознавание его, и только лишь это.
And it's nothing more than that, so it's no big deal. Regardless of what the content might be of any moment of experience. The Karmakagyu descriptions of the Mahamudra process use an image which is very helpful here, which is the image of the ocean. The various thoughts that we have, the various cognitions, disturbing emotions, etc., are just like waves on the surface of the big, extensive, deep ocean.
Тот образ или та метафора, которая используется в традиции карма-кагью при описании медитации Махамудры, кажется мне весьма полезной. Это метафора океана, волнующейся поверхности океана. Океан глубок и спокоен в своих, так сказать, глубинах внутри, но на поверхности могут существовать какие-то волны и турбуленции, и эти волны являются как раз различными мыслями, омраченными или неомраченными состояниями сознания, которые проходят через наш ум, возникают в нем.
And it doesn't matter what the shape of the wave is, doesn't matter how big it is, doesn't matter how small it is, still water.
Не важно, какова форма волны, какова высота волны, какова ее, так сказать, изгиб там и так далее, все это все равно вода океана.
And it's nothing more than water.
И это ничто иное, как вода океана.
And it arises on the ocean, and it settles back on the ocean, and that's all.
Она возникает из воды океана на поверхности океана и в нем же растворяется неминуемо.
So to quote the young Serpent Rinpoche, nothing special.
Как говорит молодой здравствующий Серпун Ринпоче, nothing else.
Well, nothing special. There's nothing special about, you know, anger. There's nothing special about love. There's nothing special about happiness, about unhappiness. Nothing special. No big deal. It's just
ничего особенного. Ничего особенного. Ничего особенного в любви. Ничего особенного в ненависти. Ничего особенного в страданиях. Это лишь то, что происходит.
So no reason to get excited, no reason to get upset.
Нет причин, таких достойных причин возбуждаться сильно по этому поводу, переживать сильно по этому поводу, радоваться, негодовать.
That after all is the basic teaching in terms of what's usually translated as the eight worldly dharmas, the eight transitory things in life, whether people praise us or criticize us. Same, same. What's the difference?
It's
just words. That is extremely, extremely helpful if we can keep this understanding in our everyday experience. Some sort of disturbing emotion comes up. Well, it's just arising and engaging. I mean, that's all. I'm seeing the wall, and, you know, there's an image of a wall, hologram of a wall, and there is this emotion that's happening at the same time as well. It's no big deal. It's just arising and awareness, and nothing else.
Очень важно хранить это осознавание в течение дня, ибо оно помогает нам относиться правильным образом ко всему происходящему вокруг. Какие-то тревожащие эмоции, ничего особенного. Мы смотрим на стену, у нас в уме возникает голограмма этой стены, параллельно с ней существует какая-то тревожащая эмоция, это все, что там есть, ничего особенного.
So we don't get caught up in it. It's the point.
То есть не попадать в ловушку в зависимости от этих всех, от всего этого контента нашего ума, вот в чем ключевой.
If we get a room in a hotel and there's a nice view, or there's a terrible view, or the wall is nicely painted, or there's the paint is peeling, so what? It's just you could get caught up in it. Oh, that's so terrible, and then you really experience a tremendous amount of suffering. But why? I mean, that just is unpleasant. It's just the awareness of a cognitive object. There's nothing else, so no big deal.
Понимаете, что все это лишь восприятие некого когнитивного объекта и не более того. Если мы вселяемся в какую-то комнату в отеле, в гостинице, и у нас хороший вид из окна, или у нас отвратительный вид из окна, или стены свежевыкрашены, красивые обои, или они облупились, и обои свисают, какая разница? Мы можем зацепиться за это и сильно переживать отвратительный вид, облупленные стены и страдать по этому поводу. А можем сказать себе, это всего лишь объект восприятия, который возник в уме и познается, но это лишь это, не более того. Нет никакого я, нет ума, нет страдающего. И относиться к этому спокойно и избежать всех неприятностей.
There's a bad smell. Okay, so it's a bad smell. Nothing else. You don't have to get excited about it. You don't have to get upset.
Дурно пахнет. Ну и что? Ничего особенного. Не сильно переживать по этому поводу, не возбуждаться по этому поводу.
Now, that doesn't mean that we don't take action. We don't do anything.
Это не означает того, что нам не следует предпринимать никаких действий по отношению к этой реальности.
You know, there's loud noise outside. You know, somebody's banging on a metal thing with a hammer. Now, there's no reason to get upset about that. You know, it's just the noise, just the sound. No big deal. However, it will cause problems and inconvenience in a recording when other people listen to it in a different setting. And so you take action. But you don't get upset. You don't suffer.
Если кто-то стучит снаружи молотком по твоей металлической поверхности и производит такой сильный резкий звук, то нет никакого повода раздражаться по этому поводу, переживать по этому поводу, злиться и страдать. Но, тем не менее, этот звук создаст помехи в записи, и для тех людей, которые будут прослушивать эти записи, явится препятствием. Поэтому целесообразно предпринять какие-то шаги, действия по поводу устранения этого звука, например, попросить этого не делать или закрыть окно. Но раздражаться совершенно не имеет смысла.
Same thing. I recently, a few weeks ago, had my laptop computer stolen on a train.
Так, несколько недель тому назад у меня в путешествии в поезде украли мой ноутбук.
And I lost a number of files that I hadn't backed up and some other things that were in the computer case.
Я, так сказать, лишился нескольких файлов, которые я не сохранил, вещи, которые у меня не осталось, и некоторых еще вещей, которые были в этой сумке с ноутбуком.
So, Now you have a choice. Here's something that has ripened from karma, something that now you're experiencing. I'm experiencing seeing no computer bag up on the bag, on the luggage rack. And the train has stopped and you have to get off. So, now you have a choice of really getting very upset and angry and tremendous suffering, or you just accept the reality of the situation.
И выбор, который встает передо мной, это выбор сильно расстроиться, переживать, страдать по этому поводу, либо, так сказать, принять это реальность таковой, как она есть, и, так сказать, сойти.
Right, here it is, you know, there's a rising of now a cognitive object, you know, no computer there, you know, I'm aware of it, I understand it, it's just a mental event that has come about as a ripening of karma and many other circumstances.
Так, я стремлюсь воспринимать это как некое ментальное событие, да, некий когнитивный акт восприятия пустой полки. И, так сказать, действия в соответствии с этим актом, и это всего, это лишь то, что я воспринимаю, некое ментальное событие, воцаревшее силу кармы.
So, no big deal, nothing special, what do I expect from samsara? Of course, things like this will happen.
Ничего особенного не произошло, ничего из ряда вон выходящего, в конце концов, такова самсара, чего еще можно от нее, в конце концов, ожидать.
And then you just deal with it. Go to the lost and found department, see if they can locate it, which they didn't. Speak to the... I have a patron who bought the computer for me, spoke with him, he was very happy to buy me another computer, and no big deal. That's it. And spent a couple weeks reconstructing the files that I lost and finished. No suffering. Very little suffering, I should say.
Отправиться в бюро, так сказать, потерянных и найденных вещей, оставить заявление, не обнаружить ничего, затем обратиться к тому человеку, который, собственно, так сказать, помогает мне финансово и который купил мне в свое время этот компьютер, который раз был купить мне теперь новый компьютер и потратить пару недель на восстановление каких-то несохраненных файлов, восстановить их и, так сказать, не переживая и не страдая по этому поводу.
I mean, a few things I couldn't replace, but okay, can't replace them.
Есть было несколько вещей, которые были незаменимы, как бы, которые я не мог вновь обрести, вновь купить, ну, что ж, решился их.
We have a saying in English, no use in crying over spilt milk. It's spilled, finished.
В английском есть на этот счет выражение, что толку проливать слезы по, так сказать, разлитому молоку, его уже не соберешь, не вернешь.
So, like that, if one can not get caught up in the content of any moment of experience, even if it's a not very nice ripening of karma, and just understand that it's just an experience, it's just the arising of an object, an awareness of it, you know, engaging with it, and then just deal with it. You minimize your suffering.
Итак, не развлекаться, не становиться пленником, не участвовать в полной мере вот в этом контенте какого-то индивидуального, отдельного ментального события, переживания, да? Это всего лишь восприятие, объект возник, силу кармы в поле восприятия, он переживается, да, он как-то познается сейчас. Но это все, что там есть, и не переживать, не увлекаться, не идентифицировать себя с происходящим.
I mean, still being a samsaric being, of course, there's a little bit of sadness associated with this, but there's no, what should we say? This is the direction to go in for overcoming even that.
Безусловно, являясь по-прежнему сансарными существами, омраченными существами, мы будем испытывать в любом случае определенную долю какой-то тоски или печали, да, по поводу произошедшего, грусти, но, так сказать, далеки от идеала, тем не менее мы движемся в верно избранном направлении, то есть мы декларируем и, так сказать, следуем в этом направлении. Это то, к чему мы стремимся, и мы уже не так вовлекаемся, не так переживаем по этому поводу.
You know, actually, it's a very interesting phenomenon because there's quite a difference between what's going on in your own mind, which could be quite quiet about the whole thing, and then when you tell your friends and you have to explain it, then, what should we say, other circumstances come up which can bring other emotions. Either they're more upset than you are, so you have to calm them down, or somehow you have to show some sort of, let's say, emotional response to the whole situation. It's very interesting.
Это очень интересная, на самом деле, ситуация, все вот эти вот взаимодействия. Если вы спокойно, например, реагируете на какое-то такое происшествие, и затем рассказываете его кому-то из близких или знакомых, и можете столкнуться с более эмоциональной реакцией, чем ваша. То есть вы совершенно спокойны, а человек переживает, если бы заводит вас в своей реакции. Либо наоборот, реагируя на что-то или рассказывая что-то, вы должны показать какую-то реакцию, чтобы, так сказать, о вас самому, что вы нормальный человек, да, и... или на чью-то ситуацию реагирует эмоционально, чем на свою, или чем он на свою, да?
So, anyway, these meditations, as I say, it's very important to realize that they're not just abstract meditations that you do sitting in your meditation chamber, and when you're dealing with daily life, it's totally irrelevant. These are very relevant, very helpful in daily life.
Необходимо понять, что все эти медитации не являются чем-то отвлеченным, абстрактным и ирелевантным, никак не связанным с нашей повседневной жизнью, нашим функционированием в мире. Они очень связаны и позволяют нам совершенно иначе действовать.
And the more familiar we are with this type of meditation process, with this type of understanding, whether you sit and formally meditate on it or not, but thinking about it and understanding it and trying to apply it, the more familiar we are with that, the more automatically it will just arise in any situation, particularly a difficult situation.
И чем глубже наш опыт, чем обширнее наш опыт в медитации, чем более мы преуспели в медитации, тем легче будет, тем более автоматическим, спонтанным будет наша реакция в верном ключе на различные жизненные ситуации. То есть, чем больше наш опыт в медитации, тем легче, тем естественнее будем реагировать в миру.
Yeah, much more difficult is when we are in situations in which very strong, disturbing emotions come up to apply it then. But if it's just a situation, the strong, disturbing emotion hasn't come up yet, then, you know, if you can catch it before that, it's much easier.
Безусловно, ситуация сложнее, если наш ум уже охвачен какой-то сильной, такой интенсивной, тревожащей эмоцией, каким-то омрачением сознания, реагировать верно, вести себя наилучшим образом тогда. Но гораздо проще, когда мы сталкиваемся с каким-то когнитивным актом, осознаем его, и эмоции еще не возникло, и у нас, так сказать, свобода выбора, как реагировать, как себя вести. Здесь, конечно, гораздо легче сохранить самообладание и поступить в верном ключе.
And how you apply this thing would be any time after losing my computer. If I'm sitting or whatever and the thought arises, oh, you know, I lost my computer, immediately apply this method, that it's just the arising of a thought, it's just a mental object, it's just, you know, an awareness of a mental object, that's all it is, and don't follow out the thought.
И применять эту технику необходимо каждый раз, то есть применять плоды медитации необходимо всякий раз, когда возникает мысль способная, то есть возникает когнитивный акт, силу припоминания, воспоминания, которые могут породить эти негативные эмоции, переживания и страдания. Всякий раз, когда я думаю, ах, у меня пропал компьютер, возникает опять же опасность там разозлиться, переживать и так далее по этому поводу. Но всякий раз, только лишь мысль возникла, мы распознаем ее, узнаем ее природу, что это только лишь когнитивный акт, и действуем соответствующим образом.
Mm. So, the way that Panchen Lama describes the meditation, he says that after you dissolve the guru in your mind after making requests, that you imagine with the dissolution that all appearances, all thoughts, everything dissolves.
All appearances, all thoughts around you.
Everything dissolves. He says, you know, here he says, absorb for a while unwaveringly. He says, dissolve your visualized guru into yourself. absorbed for a while unwaveringly in the state in which all haphazard appearance-making and appearances have been contracted until they have disappeared.
For a while, пребывайте погруженными некоторое время без каких-либо колебаний, да, в этом состоянии, в котором все haphazard is like.
Haphazard is the really important word here. Mm-hmm. Haphazard means just haphazard. Everything chaotic.
Хаотичное, можно сказать, да. Хаотичное творение, хаотичное создание видимости, явлений и сами эти явления. Contracted means like contracted.
Contracted means that it's brought down.
Успокоенные, так сказать, опущенные, да, заземлены до тех пор, пока они полностью не исчезнут.
Contracted is like when you have some sort of telescope or something that pulls out and you push it together. It's contracted.
Контракция это как когда мы сдвигаем, например, телескоп, складываем, да, то есть мы как бы все складываем, так сказать, заземляем.
Mm-hmm. Or an umbrella, you contract it, you know, it folds in on itself.
Mm-hmm.
Okay, so this is not a voidness meditation on or any meditation on the clear light mind or anything like that, in which we imagine all appearances and appearance making contract back in. We're speaking more in terms of the chaotic, you know, all the junk, all the junky type of thoughts and the images that come up and all of that. We try to imagine that as the guru dissolves into us, all of that calms down and dissolves back into us.
Не понимайте эту медитацию как тантрическую медитацию в рамках садханы, когда мы медитируем на умиятельного света, на растворении всего в пустотность, в полном растворении всего вокруг. Да? Это медитация иного рода, и слово хаотичный, да, или haphazard, здесь является ключевым, потому что мы растворяем лишь вот это вот спонтанное, такое хаотичное, неупорядоченное, беспорядочное мыслетворчество, да, создание образов, мысли, все, мы их успокаиваем, так сказать, складываем и.
And then he says, do not contrive anything with thoughts, such as expectations or worries. So don't, I mean, this is a standard instruction in every meditation. Don't expect that you're going to, you know, have, you know, spectacular experience and results, and don't worry that I'm not going to have any.
И не создавайте никаких ментальных предвкушений и ожиданий в отношении своих переживаний в медитации и опыта в медитации. Это довольно стандартная такая инструкция для практикующего. Не создавайте концептуальных ожиданий, что у меня будет такой-то и такой-то опыт, такое-то и такое-то переживание. И не ожидайте, переживайте, если каких-то переживаний или опыта у вас не будет. Да?
He goes on to say, this doesn't mean, however, that you cease all attention as if you had fainted or fallen asleep.
It means that you cease all attention.
This does not mean.
Но в то же самое время это не означает того, что вы полностью расслабляетесь, отпуская все так, словно вы провалились в какое-то обморочное состояние.
Rather, you must tie your attention to the post of mindfulness in order not to wander and station alertness to be aware of any mental movement.
Вместо этого вам следует привязать или закрепить свое фокус, свою внимательность, привязать фокус своей внимательности или свою концентрацию к столбу пометования, тем, чтобы не отвлекаться и настроить свою бдительность так, чтобы она отдавала себе отчет во всех моментальных движениях.
Now, to understand this, the instructions here, we have to be very clear about the definitions of attention, mindfulness, and alertness. If we don't have that clear in our minds, not going to be able to meditate properly. And these are three very distinct and different mental factors, and not easy to translate.
Для того, чтобы разобраться с этим наставлением, с этим заявлением, для того, чтобы успешно медитировать, нам просто жизненно необходимо понимать, четко понимать разницу, четко понимать дефиниции этих трех ментальных факторов, этих трех аспектов, а именно attention, внимание.
Это Йила Чеба.
Йила Чеба, да. Внимание или attention. Это
mindfulness is Chenba.
Mindfulness или действительно это то же самое, что и память, да? Обычно переводим как пометование. И alertness.
That's Shishin.
Бдительность или осторожность, бдительность, да? Shishin, Chenba, Shishin.
Okay, so what are the definitions of these mental factors? We need to use them in all meditations whatsoever. So it's important to know these.
Описывая и практикуя любую медитацию, мы прибегаем к этим терминам, к этим понятиям. Без них невозможна ни одна медитация, поэтому нам необходимо четко понимать, каковы их дефиниции, что они такое.
Attention. Literally, the word is to take an object to mind.
Итак, attention или внимание. Или по-тибетски «йила чеба», что дословно на тибетском означает «принятие в ум» или «взятие к уму».
So it is taking an object as our cognitive object.
Это принятие объекта в качестве нашего когнитивного объекта. Это и есть внимание.
Okay, that can be strongly or not so, or weakly.
Это может быть сделано в таком сильном, мощном ключе, в мощной манере, когда это полное внимание, да, или расслабленное.
Then mindfulness is like the mental glue. I think this is a very helpful image.
Затем то, что именуется mindfulness, или пометование, или память тоже. На тибетском это подобно некому ментальному клею, который приклеивается к объекту. Помните.
It's the same word as to recall or to remember.
Memory.
Yeah, but as you see, the problem with our Western word memory is that it is talking about when you put something into your memory. Here, we're talking about when you are actually remembering something, which means that you are, what it's referring to is the mental hold. It's the mental factor that holds on to an object of cognition and prevents you from letting go.
Это, по сути, то, что удерживает когнитивный избранный, когнитивный объект, принятый когнитивный объект и не позволяет вам уйти от него. Это этот ментальный клей. А на тибетском джемпа, а это как бы глагол, да, то есть говоря память, это несколько неверно, да, пометование, то есть лучше здесь вербально говорить, да, помним, помнение, да, как пометование, в русском языке, пометование, да.
So it's holding on to the object and it prevents you from letting go.
Итак, это держит объект и предотвращает утрату его, да, уход от него.
So then, and so this has to do with the mental hold.
Это своего рода ментальное удерживание, да?
And then what's usually translated as concentration, which is more mental fixation, is the placement, it's staying on the object.
Затем существует еще такой фактор, как концентрация, который несколько отличен от пометования. Концентрация и наложение или положение ума на объект.
Or remaining.
Оставление его на объект. Пребывание.
Right. Mindfulness is not letting go. This is remaining.
Mindfulness, пометование не отпускает. А концентрация лежит, положена на объект, пребывает на нем.
And attention is going to the object.
Внимание это приход к объекту, да, избрание его в качестве познаваемого.
And alertness is watching, not as something totally separate, but part of the whole thing, watching to see what is the quality of the mental hold of mindfulness.
Бдительность или alertness по-английски, shijin по-тибетски, это ментальный фактор, опять же, не что-то отличное, да, некий внешний фактор, но часть этого процесса, который можно назвать как следящий или слежение, или мониторинг за качеством вот этого mindfulness, пометования, удержания, насколько плотно удерживается объект.
Right? It's watching to see, is this hold too tight, too loose? Has it let go? This is what it's watching.
Оно анализирует, каково это удержание, каково это пометование. Оно достаточно крепкое, оно слишком, может быть, сжимающее, да? Либо оно расслабленное, либо оно вовсе утрачено, и объект ушел.
And it's like the alarm system.
Это подобно некой сигнализации.
And when it notices something wrong, then the alarm goes off, ding, 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 and attention is what then corrects the situation. So the attention will then be a resuming type of attention to, you know, go back to the object. It could be a more painstaking attention to go to the object more strongly. It's the attention that actually has to be reset. The alertness is just the alarm system.
Система сигнализации, оповещающая система, тотчас дает сигнал нашему сознанию о том, что что-то не так, если что-то не так с нашим пометованием, и объект утрачен или оно ослабло. И тогда, если объект утрачен, то это уже работа внимания, вернуть фокус нашего ума вновь на избранный когнитивный объект. Это может быть просто такой resuming, то есть возобновление внимания, в общем-то, практически автоматически, да, отошли, вернулись. Либо это может быть более такой болезненный, требующий усилий процесс, если ум наш не хочет возвращаться. Но так или иначе, внимание ответственно за то, чтобы вновь вернуть ум к объекту.
So, the image here is quite nice. Mindfulness is like the post. It's like, you know, a tent post. You know, or bah, you know, bap it, you bang the tent post, and mindfulness keeps hold, like of the tent, and you tie your attention to that, so that your attention is always going to that object that you have the mental hold on to, and then alertness is watching it.
The образ, который используется здесь, он довольно красочный. Mindfulness, или вот это пометование, уподобляет такому шесту, несущему шесту шатра, да, и такому прочному колу, который вбит надежно в землю, а внимание наше привязано к нему веревкой и не может никуда деться. То есть оно всегда будет посредством этой веревки направлено и удерживаться у того вбитого шеста пометования, а рядом будет находиться стабилизация, да, эта система слежения и оповещения, которая именуется длительностью, о том, все ли нормально, не оторвалось ли внимание от этой веревки, не ушло ли от объекта пометования.
And it says, don't cease all attention as if you had fainted or fallen asleep. So it's not as though you're no longer paying attention, that the mind is no longer going to objects.
И здесь также автор говорит о том, что нам не следует, или это не означает, что вам необходимо усыпить всякое внимание, так словно вы упали в обморок или заснули.
Now, what are we focusing on? What is the mindfulness on? What are we holding on to? We're holding on to the nature, conventional nature of each moment of our awareness.
Итак,
whatever the object, whatever the content of it might be.
На чем мы фокусируемся, или куда вбит этот кол, шест нашего пометования? Какой объект мы избираем сознательно, на чем мы фокусируемся и что мы стремимся не утратить? Это относительная природа, о которой мы говорили, поверхностная природа каждого момента нашего сознания, вне зависимости от того, какой когнитивный объект в данном случае в нем присутствует.
And we try to do this in the, here in the situation in which the mind is quiet.
И мы пытаемся выполнять это здесь, в ситуации, когда ум наш спокоен.
In Dzogchen meditation, the way that one starts to do something like this is in a total, what I would call a sense deprivation zone. In other words, in a completely dark, quiet room in which you have a minimal amount of sense perception. Because then you can really, in that situation, observe the nature of the mind by itself, without it, you know, being involved with sense perception. Although, of course, you're going to feel, if you start to become really quite attentive, you're going to feel, you know, your clothing on your body and the seat underneath you, but it's minimal.
Итак, те условия, в которых данная медитация по распознаванию медитации на природе ума выполняется в контексте традиции Дзогчен отличным, выполняется она в условиях, которые я называю условиями полной сенсорной изоляции, да? Минимальное влияние извне, минимальное количество импульсов сенсорных извне, то есть полная затемненность, отсутствие какого-либо звука, контакта, отвлечения и так далее. Ибо именно в такой ситуации, без отвлечений сенсорных контактов, наиболее очевидно проступает природа нашего сознания, природа нашего ума. И если, конечно, сознание наше обострится, лишенное всех отвлекающих сигналов, то мы начнем ощущать то, чему раньше не уделяли особое внимание, контакт нашего тела с одеждой, контакт с подушкой, на которой мы сидим и прочее, но тем не менее.
Now, I would like very much for you to understand this terminology. As I say, this is very important to be really understanding of what we mean by attention, mindfulness, and alertness.
Итак, я хочу, чтобы вы четко разобрались в той терминологии, которую мы используем, и понимали, что имеется в виду, когда мы говорим внимание, когда мы говорим памятование, когда мы говорим.
And let me give you an example of how easy it is to misunderstand.
Итак, давайте я приведу вам пример, который проиллюстрирует, как легко ошибиться.
If you don't know all the definitions.
Если вы не знаете все дефиниции.
There's a term in Tibetan, in Lorik, ways of knowing, which is called Nanglamangeba, which means, I used to translate it as inattentive perception, which is absolutely wrong.
В тибетской терминологии, в конкретно в разделе буддийского знания, именуемом Лорик, или наукой о путях познания, путях знания, существует такой способ познания, который по-тибетски именуется наламане, который переводится как невнимательная перцепция, да, невнимательное восприятие. Я считаю, you think that this translation is incorrect, you said,
yeah? Oh, well, that translation is totally incorrect.
Который я считаю совершенно неверным переводом, интерпретацией.
But this is the way that I used to translate it and the way that I used to understand it.
Но именно так я понимал его, и именно так я сам его переводил.
So once I asked Bakula Rinpoche, who's a great, great lama, he's since deceased, I asked him, when you do Mahamudra meditation and you're focusing on the nature of the mind, doesn't that meditation then become, because you're not focusing on the content of the cognition, doesn't that cognition then become inattentive perception and therefore it would be a non-valid cognition, your meditation? This is what I asked him. Do you follow the question?
Да. Я задал вопрос Бакула Ринпоче, ныне почившему. Когда общался с ним однажды, я спросил его, выполняя медитацию Махамудры, мы не уделяем внимания, да? Мы не уделяем внимания тем когнитивным объектам, которые возникают в нашем сознании, фокусируясь на относительной природе нашего ума, да? Мы не направляем фокус внимания к объектам возникающим, а анализируем, пытаемся сосредоточиться на собственной природе, на этих качествах относительной природы нашего ума. Является ли тогда наше восприятие, которое идет в этот момент, да, этого когнитивного объекта, вот именно этим невнимательным наламане, да, невнимательным восприятием, inattentive perception? И, соответственно, является же наше тогда восприятие, you're saying, is it a wrong perception then, yeah?
If it's an inattentive perception, if it's a nanglamangeba, it is not a valid cognition. No, it's a non-valid cognition. Same amoeba. Same amoeba.
Это тогда, поскольку это вид сознания, он по определению является неверным сознанием, или, скажем так, он не является верным познанием, не является праманой, да, темой. Так ли это, спросил я его.
And he explained to me that my understanding was completely wrong. My question made absolutely no sense.
И он объяснил мне, что мое понимание является совершенно неверным, искаженным.
And the problem was that I didn't really understand the definition of this term Nangla Mangeba.
И проблема была моя в том, что я совершенно не разобрался с дефиницией, с определением, что такое это Нангла Манге, или невнимательная перцепция.
Right. A perception is Nangla Mangeba if it is not a decisive cognition of what appears to it. Decisive means decisively it's this and not that. Has nothing to do with attention.
So
it is a non-determining cognition. It doesn't determine its object as this or that. No. That's Nangla Mangeba. Well, I'll get to that. I'm just saying first, what's the definition?
Before I understand that.
Oh, no. So the whole point is that the cognition is not Nangla Mangeba because you are determining that the mind is this and it's not that. It's just that within the cognition, you're not paying attention to the content, but that doesn't affect whether it is a Mangeba or not a Mangeba, whether it's decisive or not.
You were considering Nangla Mangeba basically.
That's why I say the understanding of the terminology, of this technical terminology, is very important.
Итак, для того, чтобы сказать, определить некое восприятие, да, некий когнитивный аппарат, невнимательная перцепция, невнимательное восприятие, это нанномане, в нем должно отсутствовать его характеристика, в нем должно отсутствовать развлечение. Это то, это.
So the cognition is valid. The meditation is a valid cognition, even though you're not paying attention to the content of the of that moment of awareness. Nevertheless, it is valid because it correctly takes its object, which is the conventional nature of the mind, and it's decisive about it, that it's this and not that.
Таковым не является, поскольку развлечение там происходит. Sorry, you have to say it in more slowly and one more time.
Just because in this meditation we are not paying attention to the content of a moment of awareness.
По той лишь причине, что в этой медитации мы не уделяем необходимого внимания. We do not pay attention to the cognitive object,
We're only paying attention to within the cognition the what should we say, the nature of the mind.
Но в этом когнитивном акте все внимание свое мы стремимся направить на относительную природу самого этого когнитивного акта, да, этого нашего ума, его относительную природу, объекту мы не уделяем внимание.
That doesn't mean that it's an invalid cognition.
Это не означает силы лишь этого факта, это не означает, что акт этот является непраманой, да, то есть неверным познанием, не является верным познанием.
Because it is, and it apprehends its object.
Потому что он, в конце концов, познает свой объект.
Because it takes its object accurately, which is the nature of the mind, and decisively. Decisive means that it determines that it's this and not that.
Он воспринимает его верно, потому что он воспринимает его верно, такова природа этого акта. Он воспринимает его верно и воспринимает его как decisively, да, определенно или решительно. Он знает, что это, а не то, да, даже при таком невнимательном.
It's not exactly analogous, but we can understand it by the following analogy.
Это может быть проиллюстрировано на определенной аналогии, она не стопроцентная аналогия, но тем не менее полезна.
When I look in this direction,
когда я смотрю в этом направлении,
I see a whole field of vision.
Я вижу целое, так сказать, поле каких-то визуальных объектов.
Now, within this field of vision, I am paying particular attention to this person, and I determine that this person is Anton and not Fritz or somebody else.
Я во всем этом поле визуальных объектов, которые в данный момент доступны моему восприятию, я выделяю отдельную фигуру этого человека и отдаю себе отчет, что это Антон, а не Фриц, например.
Now, That is a valid cognition, even though within that cognition I am inattentive of the other people who are in my field of vision. I'm not paying attention to absolutely everything in the field of vision. So just because you don't pay attention to equal attention to absolutely everything in the field of vision doesn't mean that that cognition is not valid.
И то, что мы не уделяем равное внимание всем объектам внутри этой картинки, да, которая доступна мне в этом ракурсе восприятия, не означает, что это восприятие не является проманом, да, что это не является верным сознанием.
So this is, I mean, it gets a little bit complicated. It's not exactly analogous because in Mahamudra we're dealing with mental cognition, not sense cognition, and that's a completely different situation. That's a slightly different analysis, but we can understand the analogy here.
Then you would say a few words about Nalamangeba.
So what is Nalamangeba? Is a non-determining cognition. So you are not determining that it is this and not that. For example, when this is Kalupa analysis, when you have a stream of a certain, what should we say, phase of seeing somebody, then and you're determining, you know, it's this and not that, it's a person and not you know, a lamp or something like that, even if it's just on that level, doesn't mean that you have to know the name. Then the last moment of that stream of continuity, just before you start to look at something else, you're no longer determining, you're no longer decisive about the object. That's the example.
В то же самое время, так сказать, то невнимательное восприятие, да, которое, о котором мы говорили, которым это восприятие не является, я спросил, как же его описать, чем оно является, оно то, что действительно не отдает себе отчета в том, что такое этот объект, чем он является, чем он не является. Пример тому, мы наблюдаем, так сказать, зрительным восприятием, зрительным сознанием некого человека. У нас есть поток восприятий этого человека и идентификации этого человека как кого-то, а не лампочки. Да? Мы смотрим на него, и в последний момент, перед тем, как мы, это Гелупинское объяснение, да? Перед тем, как мы переводим наше внимание на какой-то другой объект, последний момент восприятия этого человека уже не будет являться таким различающим. So the last moment of perception.
The last moment, the cognitive object is still appearing, Nangla, but it's no longer Ngeba. You're no longer decisive about it, that it's this and not that, because you're just about to leave it.
И поскольку вы вот-вот оставите его, вы все еще воспринимаете его, но вы уже не различаете, готовы перейти на другой объект, к которому устремился ваш ум, вы уже не различаете, то это или это, лампочка это или человек, грубо говоря, да? Он до сих пор нам, по-тибетски это восставать, возникает, до сих пор возникает в вашем поле восприятия, но вы уже его не дифференцируете, вы уже его не определяете. Поэтому это...
Почему речь идет только о последнем моменте? Да, просто мы отвлеклись, мы же можем как...
But why it necessarily must be the last moment, or we can just be distracted with someone and still watching that person but be completely absorbed in.
That's another example. We can be distracted and not decisive. I just gave the classic example.
That's what we usually give, like when you listen to the charming music and then seeing something without seeing it like that. Okay. You didn't have an example, right?
Yes, I mean, another example can be that we're listening to music and the seeing of the wall is a non-determining cognition. But I gave the classic example that you find in the text.
Я дал один из классических примеров, так сказать, этого вида сознания, который приводится в текстах, но также это может быть разного рода отвлеченность с одного сенсорного, так сказать, канала на другой, там, слушаем музыку целиком, так сказать, в нее уйдя, смотрим на стену, так сказать, в общем-то, стену, по сути, она в сознании восстает, но не определяет, как это, как то.
You see, the problem with these examples is that we tend to think that what is missing here is attention. or what is weak is attention, and that was my misunderstanding. It's not that the attention is the attention may be weak, that's besides the point, but that's not the defining characteristic. The defining characteristic is that it's not decisive.
Проблема со всеми этими примерами в том, что они могут натолкнуть вас на мысль ошибочную, да, что дело здесь в недостатке внимания, каково и была, в общем-то, моя ошибка, да, а дело здесь не в недостатке внимания, хотя он и присутствует, да, но он не является определяющим в процессе этого вида сознания, а определяющим является отсутствие развлечения. Человек это или лампочка, да, а внимания там, конечно, мало.
For example,
например,
bodhicitta manifests even when we are distracted about something else. We're not paying attention to the bodhicitta, but it's still decisive. I'm going to attain enlightenment and not attain, you know, being the richest person on the planet.
The unlabored. Та спонтанная бодхичитта, да, или непроизводная, как бы естественная бодхичитта, о которой мы говорим. В начале занятия она присутствует, так сказать, фоном у нас всегда, как мы говорили. И даже если мы о ней не думаем, а смотрим на стену, она, тем не менее, дефинитивно, так сказать, и уверенно мыслит, я стремлюсь к просветлению. И поэтому она не является вот этим невнимательным восприятием в полном, так сказать, его смысле, о котором мы сейчас говорим.
It has little attention. I mean, the complication, I don't really want to get into this, is that according to the Galupa Lorix, mental cognition, mental consciousness, you can't have nanglamangeba. Nanglamangeba only deals with sense consciousness, but we can think in terms of, you know, the factors here of, is it decisive, is there attention or not?
Это пример того, что эта бодхичитта, да, естественно, спонтанная бодхичитта, она не является таким невнимательным восприятием, так сказать, в полном его квалифицированном смысле, но, естественно, у нее дефицит внимания, потому что внимание наше целиком сейчас на стене или на каком-то зрительном объекте. Опять же, здесь возникают определенные сложности, поскольку в гелупинской системе, принятой системе гелуп, в гелупинском объяснении лорик, да, когнитивных и психологических наук, действий ума, говорится о том, что ментальное сознание не может вообще иметь разновидности на маме, невнимательного восприятия, а оно возможно лишь для каких-то чувственных, сенсорных сознаний.
It's not that mental cognition cannot be non-decisive. What it means is that this category of non-determining cognition is a category that pertains only to sense consciousness.
Это не означает, что ментальное сознание, в системе глуп, не означает, что ментальное сознание не может быть неуверенным, неразличающим, может. Но вот категория намамане, да, невнимательной перцепции, она, можно ее атрибутировать, да, применить только вот к сенсорам, только к чувствам, так положено.
So let us, before we take a break, just spend a few seconds trying to digest what we just said, the difference between attention, mindfulness, and alertness. And when we are meditating on Mahamudra, we are still being, we might not be attentive of the content of our cognition, but we are attentive of the nature of the mind. Mindfulness holds on to that, and alertness keeps a watch as to the quality of the hold.
So we'll try to do a few seconds now.
Yeah, to just...
Давайте сейчас перед тем, как мы делаем перерыв, кратко, мы несколько мгновений попробуем поразмышлять на темы, которые мы обсуждали. Я опять же помню, что мы пытаемся удерживать свой ум, не обращая внимания на контент нашего воспитательного процесса в данный момент, на его содержание. Мы пытаемся размышлять, анализировать свой ум на природе, его относительной природе, условной природе, на его возникновение объекта, на познание этого объекта и на том, что кроме этого ничего более в этом не участвует.
So now just try to understand that.
Дайте просто понимать.